Вот встала такая неожиданная дилемма, неожиданный выбор из двух литературных персонажей. Кого из них выбрать как в качестве объекта, которым восхищаться? Это Пьер Безухов у Толстого и князь Мышкин у Достоевского. Ну, спор затеял этот Борис Акунин, и у него по статистике получается, что все проголосовали за Пьера Безухова. Мне это крайне удивило. Я решил разобраться в причинах, что как же так случилось, что гениальный писатель Достоевский создал образ замечательный, но все голосовали не за него, не за восхитительного князя Мышкина, а за, ну, может быть, и неплохого, я верю, что неплохого персонажа Льва Толстого. Но Лев Толстой-то уступает как художник Достоевскому, поэтому никак не может быть объективно зритель голосовать за более слабого персонажа. Но, тем не менее, зритель голосовал. Я не оспариваю это голосование, я согласен, что да-да, я верю, что они так голосовали. Но в чем же причина? Вот, я написал такое эссе, результат исследования говорит о внушении обществу глупостей. Анализ статистики заблуждений за Пьера Безухова. Там голосовали еще и за женщин. Какая лучшая, так сказать, героиня? С точки зрения, чтобы на ней жениться. Ну и выиграл Татьяна Ларина. Вот это понятно. Пушкин – гений всех времен и народов, чего Толстой, конечно, отрицал. Говорил, легкомысленный поэт, писал легкомысленные стихи. Нет. Пушкин – гений всех времен и народов. И, конечно, никакая Анна Каренина, которая бросалась под поезд, при всей своей, так сказать, свободной любви, не может состязаться с Татьяной, с потрясающей женщиной, большой души и такого бесконечного восхищения она вызывает, что она при всей любви к Онегину, она не изменяет своего мужу. И в этом есть большой смысл, потому что слишком много прошло времени, и любовь, которая была, и которую Онегин не разглядел, она, конечно, за это время умерла, и осталась лишь трогательная память о ней. И поэтому совершенно правильно она принимает решение, но я другому отдана и буду век ему верна. Но вот как объяснить, что дамы голосовали за Пьера? Ну, во-первых, Толстой пользуется большой любовью, в смысле, вдолбили в голову, что это большой авторитет в литературе. Вот. И кроме того, он же еще реалист, Толстой, и его правдоподобное описание внешности жизни кажется простодушному читателю верхом совершенства. Ну и наивным тогда легко верится, что великий писатель. Раз великий писатель, значит, Пьер Безухов, он тоже замечательный герой. Но, конечно, официальная пропаганда в России на протяжении 70 лет дала этот результат. Ведь все время твердили: Толстой, 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 Толстой. Чем же привлек себя Толстой, что его так навязывали марксисты-ленинцы-сталинцы? А вот чем. Тем, что он объявил всю литературу буржуазных государств, а во время Толстого все государства были буржуазные почти что, Но, во всяком случае, социалистических не было. Он объявил эту литературу мерзкой погоней за славой плохих аморальных писателей и за деньгами. Оставил лишь Достоевского и Диккенса. О чем коммунисты, конечно, старались забыть. Это верно, Толстой заметил, но не совсем верно. Искусство по своей природе явление бескорыстное внутри человека. И вовсе не для славы, и вовсе не для денег. И это мы видим на примере любого гения или на примере любого народного искусства. Оно бескорыстно. Но бизнес издательский навязывает всякую дрянь, и неопытные писатели это берут за образцы и им следуют. Вот в этом, поскольку это массовое явление, то тут Толстой прав. Да, это так. То есть он прав только на вторую половину, если иметь в виду издателей и неопытных писателей. И вот это обличение бородатого графа капиталистической культурой импонировало марксистам-коммунистам для насаждения своего искусства, которое воспевает социалистическое общество, для своего соцреализма. Там буржуазный реализм, а здесь соцреализм. Но Толстой слабый писатель. Вот только один герой мне не очень понравился, Хаджи Мурат. Меня поразила в этом герое красота, что Толстой восхищается достоинством противника. Это благородно, это замечательно. А все остальные герои, что мне у него попадались, они какие-то пустоватые. И по простой причине, что автор не умен. А значит, можно предположить, что опасны, неумны и все его герои. Я вот уже говорил, что Толстой примитивно логичен. Нет, я этого не говорил, но в других эссе я часто это говорил. И он не понимает поэзии. Ну, ни в жизни поэзия, ни в любви поэзии, ни в литературе. Он ее не воспринимает. И поэтому в «Крейцеровой сонате» он говорит: «Целоваться в постели с женой греховно, и можно это делать лишь, если замысел создать ребенка». Логически. Может, это и правильно. Но по природным всем установкам Господа Бога неправильно. По природным установкам естественно восхищаться женщиной просто так, без соображений, этих самых выгодно-невыгодно иметь от нее ребенка. Хочу, не хочу иметь от нее. Просто образ привлекательный, очаровательный, и мы готовы ему служить. Это интимное, интуитивное ощущение влюбленности и любви. Оно не может быть выверенной логикой, иначе это будет коммерческая сделка, будет выгода. Вот в чем ошибка Толстого, он не понимал поэзии как интуитивного явления. Вот. А без интуиции человек просто бессильное существо. Он бы давно пропал на планете, если бы не опирался на интуицию. Вот это важно, очень смутное поэтическое ощущение прекрасного. Вот можно 1000 раз логически доказать, что очевидно, что Земля плоская, посмотрите из окна, сколько не будете идти или ехать, все время будет ровная ли дорога идти до горизонта. Но это логика. А интуитивное ощущение говорит человеку другое, что если солнце круглое, земля почему-то, луна почему-то круглая, то, наверное, и земля круглая, как небесное тело. Вот, и это поэтическое представление оказалось более правильным, чем любые логические рассуждения. Вот, это красивая аналогия, глядя на Солнце круглое и на круглую Луну, предположить, что все небесные тела вдруг, может быть, круглые. Это красиво предположить. А Сократ говорит о красивом, обобщенно. Красиво то, что полезно. Значит, это смутное очарование наше чем-то, это значит, это верное направление для жизни. И если нас очаровывает какой-то персонаж, значит, в союзе с ним не будет разочарования. Очаровывает человека, значит, в союзе с этим человеком не будет разочарования. Что касается другого персонажа, у Достоевского. Все герои побледнели и отступили, и испарились, когда явился удивительный князь Мышкин в Советском Союзе. Все колхозники, колхозники, рабочие, слесаря. И вдруг князь какой-то, Мышкин, бедный как мышь, несчастный князь Мышкин. И более того, такой простодушный, что про него невольно срывается из уст, да это идиот какой-то. Он вместо того, чтобы скрывать как-то деликатно, он простодушно все открывает и говорит. Ну, когда, конечно, голосовали все эти дамы и господа, то они забыли, потому что фильм с идиотом Достоевского шел давно, а 300 раз показывали колхозников, колхозниц, строителей коммунизма и социализма, и они как бы загородили собой, и не стало видно некоторым людям при голосовании, что это интересный персонаж. Ну, а ведь надо вспомнить, как этот персонаж появился, как он всех поразил, всех, во всех союзных республиках. Везде все удивились, какой солнечный человек, какой искренний. Особенно это было изумительно сыграно Юрием Яковлевым. Это сама искренность, сама чистота, какая только может быть в человеке. И это как шаровая молния прокатилась в бумажных пространствах советского кинематографа. Весь кинематограф вдруг оказался бумажным, картонным, неубедительным. Все персонажи испарились рядом с этим святым персонажем, как князь Мышкин.